Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, уважаемые зрители, на телекомпании «Союз» начинается прямой эфир из студии в Александро-Невской лавре, в городе Санкт-Петербурге. Тема нашей сегодняшней программы – православное воспитание подростка. А в гостях у нас священник, отец Петр Коломейцев, христианский психолог в области специальной психологии, декан психологического факультета Московского православного института имени апостола Иоанна Богослова, духовник реабилитационных центров для тяжело больных детей и сирот, клирик храма святых Косьмы и Дамиана в городе Москве. Отец Петр, мы вас благодарим, что такой насыщенный день, и вечером вы к нам приехали. Просим благословить начало беседы.
Христос воскресе!
Я повторю, что тема, о которой мы сегодня говорим, это православное воспитание подростков. То есть тот период, когда в семье ребенок уже не маленький, он уже окончил первый класс школы, это уже, может быть, даже ближе старшеклассник. И с воспитанием такого ребенка родители сталкиваются с проблемами. Ну вот, готовясь к сегодняшней программе, почитал форумы, где пишут родители о своих проблемах. И вот такое ощущение, что основная проблема в православной семье, где есть подросток, это то, что ребенок не хочет ходить в церковь. Больше не хочет. Вот по вашему мнению, это действительно нежелание ходить в церковь – это проблема и самая большая?
Ну, вообще проблем на самом деле больше. Это как бы только внешнее выражение проблемы. Потому что, знаете, вот есть такая известная поговорка о том, что у каждого человека в жизни три возраста, три этапа. Один, когда он верил в Деда Мороза, другой, когда не верил в Деда Мороза, и третий, когда сам стал Дедом Морозом. Вот. На самом деле у подростка происходит и неизбежное расставание с детской верой, с той формой, в которой облекалась его вера, с теми представлениями. А взрослой веры у него еще не сформировано. И даже вот протоиерей Василий Зиньковский пишет о том, что вот есть вот этот период, как он говорит, стихийного подросткового атеизма. Вот. И к этому нужно относиться очень внимательно, потому что ну, ребенка невозможно как бы обратно вернуть в материнскую утробу, невозможно ее вернуть в детство. Вот, нужно с этим работать, с изменением вот, его представления о мире, и должно меняться, и его представление о вере должна как-то углубляться, его вера. Вот у меня был такой случай, когда в классе, где училась моя дочка, я преподавал закон Божий, там один мальчик сказал, что я не верю в Бога. А в общем-то школа была такая православно ориентированная. Вот. И я спросил его, в какого? Что значит в какого? Ну вот какой он, твой Бог, в которого ты не веришь? И мальчик начал рассказывать, вот он такой-то, такой-то, такой-то и такой-то. Я говорю, ну мы с тобой единомышленники. Я тоже в такого Бога не верю. Я протянул ему руку. Он говорит, а в какого Бога вы веруете? Я говорю, ну вот мы этим и будем заниматься на уроках, мы попробуем поговорить о том, какой он Бог на самом деле. Значит, то есть вот, во-первых, происходит вот эта очень важная перестройка. Во-вторых, у ребенка начинает потихонечку развиваться вот его самостоятельность. Ведь переходный возраст – это очень важный период. Это как бы период второго рождения. Вот. То есть, вот, когда ребенок рождается, выходит из материнской утробы, обрывается пуповина, он все равно эмоционально и психически очень привязан к родителям. Чуть что кричит «мама». Вот. И понятно, что в таком состоянии он долго не может прожить, иначе он просто не станет самостоятельным человеком, свою семью не создаст. Вот. И вот происходит этот вот отрыв от родителей, И формируется новое отношение к родителям. Уже отношения, которые основаны на уважении, на признании авторитета родителей, на как-то ощущении ценности вот, того, что они транслируют, то есть ощущение причастности себя к какому-то клану, к каким-то корням, к какой-то истории, к роду. Вот. И вот это очень важно, потому что вот иногда родители, они как бы вот пытаются, ну, снова его вернуть в материнское лоно. Это невозможно. То есть на самом деле нужно понимать, что ребенку нужно вот как бы давать основания для вот этого авторитета, его надо заслуживать, нужно как-то говорить о том, как он через родителей связан вот, с родом, племенем и, в конце концов, с отечеством и так далее, и так далее. То есть это происходит какое-то совсем другое уже формирование другого единства. А родителям иногда кажется, ну как вот раньше ребенок чуть что кричал «мама, мама, папа, папа», а теперь нет, значит, перестал любить. Да нет, радоваться надо, что наступает другой, более осознанный период в его жизни. Вот. А что касается вот этого стихийного атеизма, то здесь очень важно, опять-таки, как говорит Тей Зиньковский, что очень важно, чтобы родители вот не столько проповедовали, не столько говорили о вере, сколько свидетельствовали своей жизнью. И очень важно, как именно эта вера притворяется в их жизнь. То есть, как они живут, поступают, думают вот в соответствии со своей верой. И тут действительно есть какие-то серьезные вопросы, потому что дети, они очень... Подростки, тем более, они очень остро чувствуют фальшь. Вот. И если родители говорят одно, а делают совсем другое, если для них вера оказывается, ну, чем-то таким внешним, таким фасадным, то это очень страшная вещь. Это самое худшее, что они могут продемонстрировать как бы своему ребенку. Потому что ребенок должен понимать, подросток должен понимать, что вера – это то, что является таким стержнем, опорой в его жизни.
Ну, вот, кстати, перед программой личной почты пришел вопрос от одного из батюшек, который столкнулся на исповеди с тем, что, ну, подросток говорит, что он чувствует о том, что родители здесь, они в храме. Они не накрашены, они улыбаются, они молятся, крестятся, причащаются. А дома, где их не видят другие православные христиане, ведут себя совершенно по-другому. Он это противоречие чувствует, он в ужасе от происходящего. Можем дать совет батюшке?
Ну, тут надо говорить просто серьезно. Вот. Ну, во-первых, не стоит, наверное, вот, скажем, говорить, о, да, твои родители там фарисеи. Или «нет, ты ничего не понимаешь, ты на них наговариваешь». Это как раз те ответы, которые не помогут. Тут нужно говорить, что вот родители, тебе хорошо, ты вот живешь в такой среде, где вера не запрещена, где храмы открыты, где за исповедание своей веры тебя с работы не прогонят, не отчислят из института. Вот, где за религиозную деятельность вот, не посадят. И поэтому вот сейчас созданы условия такие, когда, в общем, вера не разделяется как бы с твоей жизнью. Но было время другое, в которое жили и воспитывались твои родители, когда открытое исповедание своей веры могло многим стоить карьеры и так далее, и так далее. Вот. И поэтому сложилась определенная такая привычка, уже так подсознательно закрепилась, что вот есть очень небольшие пространства, где можно свою веру проявлять. Вот. И что родители, скорее всего, воспитанные в то время, и можно сказать даже так, что, вот, может быть, у них вот еще не хватает сил все время как бы вот оставаться в этом состоянии. Для них приход в церковь – это праздник, где они могут не беспокоиться, где они могут проявлять свою веру, где они могут чувствовать себя вот просто и свободно. А вот все другое там на работе, еще где-то, и даже в повседневной жизни, вот пока еще вот этого нет. Вот. И в этом смысле тебе лучше, тебе легче. Вот. Ты живешь в другое время.
Ну, получается, что ему надо найти силы продолжать любить своих родителей. Вот. И, может быть, как ветхозаветная история о Лоте, прикрыть глаза.
Ну, быть... да. Вот, вообще, как бы, к родителям понятно, мы относимся, ну, как, без критики, как к погоде. Вот. То есть мы стараемся понять. Вот. И прежде всего мы должны понять, что родители выросли в другое время. Я помню, что моя мама, она вообще очень переживала, что вот я пощусь. А в институте увидит, что я пощусь, и так далее, и так далее. Вот сейчас она свободно ходит в храм, и таких мыслей нет. Но тогда она... Конечно, она каждый день дрожала. А вот что будет? А если из института отчислят? И так далее, и так далее. Вот. Потому что, ну, вот она привыкла, скажем, к конспирации. А вот как она считала, я недостаточно конспиративен, пренебрегаю конспирацией и часто подставляюсь, открываюсь, свободно говорю так. И она боялась, что договоришься. Где-нибудь.
Ну, вот, в каком-то смысле, отец Петр, ну вот у меня ощущение, опять же таки, просматривая там социальные сети, о том, о чем подростки говорят, что в каком-то смысле вот эти времена о том, когда, ну, во всяком случае, подростку, там, старшекласснику или первокурснику, третьекурснику, быть, ну, в каком-то смысле, среди сверстников не очень модно. Если ты православный христианин, ходишь в церковь, ну, тебя могут даже, ну, высмеять. Потому что и в каком-то в смысле, времена гонения, они повторяются. Вот как молодому человеку сохранить веру в такой среде, негативно относящейся?
Кстати, это вот тоже интересно. Это такое вот испытание общественным мнением в эпоху, когда ничего не запрещено. Это, может быть, даже еще и посложнее будет. Потому что во времена гонений все-таки люди могли не разделять твоих взглядов, но они их уважали. То есть, скажем, человек, который придерживался религиозных взглядов, там, православный, иудей, мусульманин, он вызывал уважение. Потому что этот человек шел наперекор обществу, наперекор системе. И поэтому в этом смысле, скажем, он как-то получал даже такое внутреннее уважение, которое вполне могло восприниматься даже как поддержка, так сказать, такой позиции. То, конечно, вот самое серьезное испытание веры, оно наступает в эпоху, когда все разрешено. Вот. И мы видим, что и это испытание веры очень многие не выдерживают, вот испытание свободой, не выдерживают и в Европе, скажем, в тех странах, где никогда не запрещалась вера и где никогда не было преследований за веру. Вот. И к этому приходят вот сейчас и бывшие социалистические страны Восточной Европы или Центральной Европы, как говорят в Европе, и на пространстве, значит, бывшего Советского Союза. Вот. Это время, когда уже вера сталкивается напрямую с духом века сего. Вот. То есть это испытание, которое идет против того вот атеизма, того антиклерикализма, который сеет враг рода человеческого. Вот. И, конечно, там срабатывают другие механизмы. Любой человек, который ставит себя, противопоставляет себя церкви, вот, он чаще всего делает это, потому что он не хочет. Не хочет работать над собой, работать над изменением себя. Вот. Не хочет там каяться, поститься, какой-то любой духовный труд. Вот. А самая лучшая оговорка, она такая же, как вот у сатаны. А все такие. Вот. А люди занимаются ерундой. Вот. Не я в чем-то плох, не мне надо каяться, не мне надо исправляться. Не, у меня все в порядке. Все так живут, и я так живу. А вот это вот просто люди занимаются ерундой, и поэтому это мне с них смешно. Понимаете, что они этим занимаются. И вот действительно, именно про это сказал в свое время Христос, что вас будут преследовать. Потому что если все так живут, и вдруг один праведник, который так не живет, он уже будет вызывать раздражение всех. Ну как же все, если уже один нет? И раздражение это будет очень сильным. Поэтому он говорит, что я-то вот как бы принес вам любовь. Но получается, что принес не мир, а вот скорее меч, который разделяет вас, даже родню разделяет. Именно потому, что никогда грех не согласится с тем, что святость – это норма. И поэтому просто надо говорить что подростку, что быть собой, быть не как все, на это тоже нужно мужество. Вот. И что это может быть не менее серьезное исповедничество, вот, когда всеобщее такое отношение, не осуждая других, тем не менее сохранять свое. Вот. И тут надо не сомневаться, тут надо все-таки верить и вот как-то доверять. Доверять вот себе, доверять тому голосу, который в тебе. Вот. А идти на поводу у всех и быть как все, это не требует большого мужества. Вот. Это как раз самый простой путь. Поэтому, да, готовить к тому, что это трудно, это непросто, что это осуждаемо, и кто-то, может быть, даже и отвернется. Вот. И при этом не впадать в осуждение других людей, в какую-нибудь демонстрацию своей веры, в какое-нибудь такое вот горделивое противопоставление себя им. То есть это путь и непростой, и очень такой тонкий.
Отец Петр, а человек несет ответственность за то, что он своим поведением кого-то отвращает от церкви, от Бога?
Господь сказал, что кто совратит кого-то из малых сих, лучше бы ему жернов повесить на шею и броситься, и утопиться. Вот. Потому что это же вероломно. Это ломает веру у других людей. Поэтому, конечно, люди, которые искушают других людей своим поведением, особенно если люди принадлежат к церкви, особенно если они принадлежат к клиру, то, конечно, особенно понимаешь в этой ситуации и видишь, сколько ты вызываешь осуждений, и это осуждение из-за твоих, скажем, некрасивых поступков, оно переходит на всю церковь. Вот. И апостол Павел как-то, который говорил в свое время, да, что для него идоложертвенное – это, в общем, ничто, потому что идолы – ничто. И тем не менее, как он говорил, да я вовек мясо есть не буду вообще, никогда, никакого, только чтобы кого-то не искусить, понимаете? То есть насколько вот это важно и серьезно. И, конечно, я могу сказать, что все, кто находятся в церкви, воцерковленные люди, и особенно клирики, они особенно чувствуют вот это вот внимание и, вот, и осуждение, и вот этот пристальный такой взгляд. Но те, кто хочет хаять, кто осуждает, они так и будут осуждать. Тут на них не угодишь. Вот. А, скажем, вот если речь идет о человеке, который только ищет свой путь, то тут, конечно, очень важно, чтобы была искренность. Вот. Чтобы человек видел, что христиане не только могут, ну, там сказать, ошибаться, но что они могут каяться, что они могут просить прощения, что, в общем, что они могут переживать за то, что у них что-то не получается. И что это нормальный, в общем-то, путь христианина. Вот вставать и падать, падать и вставать.
Вот, кстати, батюшка, если молодой человек понимает, что в церкви, в храме, священник ведет себя не так, как он бы ожидал. Вот как ему преодолеть это искушение?
Мне очень понравилось, как ответил один батюшка в храме, куда пришли жители из соседней деревни. Он говорит, а почему вы пришли ко мне крестить ребенка? У вас есть свой храм, свой батюшка. А я говорю, ну, батюшка, вы знаете же про этого батюшку то, что все про него знают. Он говорит, а вы на что? Вот он сколько вам грехов отпускает. А вы что, не можете за него помолиться? Ну, придите к нему и возьмите у него благословение. Каждую неделю, в воскресенье вечером, собираться в храме и молиться акафистом неупиваемой чаши за его здоровье. Вот. Я потом, когда встречал эту батюшку, я говорю, ну, а чем кончилась эта история? Они говорят, пошли, взяли у него благословение. Он им просто вначале ключ давал. Они приходили, читали акафист. Потом он стал заходить смотреть, как они читают акафист.
О нем.
О нем. А потом, говорит, он был сердечно им благодарен за то, что они его отмолили. Так что вот... В данном случае они действительно почувствовали, что не только он отвечает за них, но они-то за него никогда не молятся. Говорит, вы хоть раз помянули за утренней или за вечерней молитвой своего, можно сказать, духовного наставника? Да ни разу, понимаете? Он говорит, это вы его бросили на произвол судьбы? Так что вот этот случай реальный.
Он, кстати, позволяет под другим углом посмотреть на какие-то проблемы в нашей... Время передачи на самом деле летит незаметно, уже прошло больше половины нашей беседы. И можно такой ликбез для родителей, у которых подрастает уже ребеночек, уже перестает быть ребенком маленьким, который подросток, студент будущий. Что нельзя делать? Ну, предположим, 5 вещей, которых нельзя делать с подростком, если мы хотим сохранить его психическое здоровье.
Ну, во-первых, нельзя, мне кажется, не уважать подростка. То есть обязательно нужно проявлять неуважение, пренебрежение, высокомерие к нему. Кто ты такой, да ты никто и так далее. Вот это то, что нельзя делать. Вот. Нельзя не прислушиваться к его мнению, не уважать его мнение, не пытаться с ним как-то договориться. Вот. Нельзя как бы вести такую двусмысленную жизнь. То есть на словах говорить одно, на деле транслировать другое. Это действительно дезориентирует. Вот. Нельзя унижать. Вот. Мне кажется, что очень важно не отождествлять подростка с теми нехорошими ситуациями, в которых он попадает. То есть нельзя клеить ему ярлык. Вот нельзя сказать так, ты плохой человек, или там, ты негодяй, ты делаешь плохие поступки. Вот. Ну, скажем, вот у тебя получаются нехорошие поступки. Вот. Ты еще не смог преодолеть вот какие-то вещи, которые у тебя получаются. Но ты это преодолеешь. То есть нельзя подрывать веру подростка в его как бы изначальную праведность, потому что он создан по образу и подобию Божьему. Вот. И считать, что он как-то вот все вот Богом задуманы как хорошие, а он Богом задуман как плохой. Вот нельзя. Нельзя подрывать веру в любовь Божию. Вот когда родители постоянно там говорят, Бог тебя накажет, Бог тебе там то-то-то, Бог за тебя распялся. Вот это самое главное, что Бог тебя любит. Он за тебя распялся, он за тебя жизнь отдал. Вот. И больше всего он хочет твоего счастья. Он хочет, чтобы ты был спасенным, чтобы ты реализовал те дары, которые он тебе дал. Вот. Чтобы с тобой не случались вот эти вот плохие вещи. Вот. Поэтому вот мне кажется, что как-то вот это является таким самым главным.
Ну, а если все-таки, ну, патовая ситуация, да, случается, там, нарушен контакт с дочерью, сыном, да, там, уехавшим в другой город поступать на первый курс, он там, ну, ведет себя совершенно не так, как его все эти годы воспитывали. Как родителю найти там силы и...
Ну, перечитать притчу о блудном сыне, так вообще, надо сказать, не слабое чтение для родителя. Не каждый родитель сможет поступить так, как поступил отец блудного сына. Вот. Помнить, что вот иногда у человека есть какой-то свой путь. Вот. Одна мама, она больше 30 лет, наверное, молилась за своего сына, который вел грешную жизнь, у которого там были внебрачные отношения. Вот. В конце концов, она как-то его отмолила. Он стал... Он написал книжку «Исповедь». Он стал святым. Это Августин блаженный. А ее причислили к лику святых за то, что она вот не переставала молиться за него. Вот. Поэтому вот ее пример, вот, он тоже такой очень показательный. Вот. И самое главное, что вот, чтобы ребенок знал, что в любой ситуации, что бы с ним ни случилось, родительская любовь и любовь Божия, она неотменяема, она с ним. И в этой ситуации, когда он что-нибудь попадает в какую-нибудь совсем нехорошую ситуацию, все равно родители остаются с ним, они его продолжают любить. И Бог его продолжает любить. Вот. И все равно они верят в него.
Нужно верить до последнего своего сына.
И любить. Вот. Причем любить без условий. Это, знаете, как я тебя люблю, если ты тот, а если ты это, я тебя не люблю. Знаете, вот это совершенно какой-то странный вопрос. А за что мне тебя любить? Так любят ни за что, любят вопреки всему. Вот за что Господу нас любить? Да вроде особо как-то и не за что. Но ведь любят же.
Но тоже вопрос людей беспокоит наказание. То есть все-таки какие меры воздействия, ну, кроме разговоров?
Вообще очень интересно. Само слово «наказание» означает «научение». Вот. Мы в начале учебного года молимся о добром наказании от раков. Не о том, чтобы их хорошо покарали, а о том, чтобы они хорошему научились. То есть наказание – это как-то научение прежде всего. Вот. И поэтому мне кажется, что в наказании должен быть какой-то вывод, как вот с этой ситуации обращаться потом. Это как вот не попадать в такую ситуацию, как из такой ситуации как-то достойно выйти. Вот. Это первое. А второе, мне кажется, что вот главное не кара, а главное помощь. Вот. Что вот ситуация некрасивая, но вот все равно родители готовы помогать ребенку и распутать даже вот сложные какие-то запутанные узлы в жизни. Вот.
Получается, что все-таки наказание в таком вот советском понимании этого слова, ремень, угол, они неприемлемы.
Знаете, вот был совершенно замечательный человек, которого родители воспитывали очень строго. Они его ставили в угол под иконы, на горох. Вот. Они применяли к нему, так сказать, методы телесного воздействия. Вот. Человек вырос действительно очень хорошим. Он был исключительно интеллигентным и высоконравственным человеком. Вот. Он, да, он наизусть знал весь часослов. Мог, например, шестопсалмия в храме прочесть без книжки. Вот. Но, тем не менее, вот, он очень хорошо относился к вере. Но сам для себя, в конце концов, он выбрал такой отстраненный путь. И даже на смертном одре не причастился. Вот это Антон Павлович Чехов. Понимаете, вот, хотя вот, когда мы читаем там его рассказы, например, рассказ «Студент», то мы видим, вот, насколько глубокое отношение к вере у Антона Павловича. И церковь он отремонтировал в своем имении за свои средства. Вот. Но вот для себя, видите, он не мог вот найти уже вот этого отношения. У него какие-то оставались свои внутренние отношения с Богом, но вот внешняя вот эта церковность, она была отравлена вот тем детским воспитанием, тем воспитанием, которое он получил в детстве. То есть для него это вот одна большая травма.
Как родителю понять, что он не воспитывает, а травмирует ребенка?
Я помню как-то один батюшка, у которого было много детей, вот, что-то очень громко так кричал на своего одного из своих чад, а матушка там откуда-то с кухни кричала ему: «Отец, имя Рек, твои дети будут атеистами». И это как-то его заставляло так задуматься. Вот. Ну вот, как Господь поступает в Евангелии? Вот. Топает ли он ногами и бросает ли он камень там в грешницу, которую к нему привели? Вот. Мы видим, что Господь, он крайне деликатен, он очень бережен. Он, конечно, орет на фарисеев, вот, наменял там в храме. То есть у него бывает иногда, он повышает голос вот, на тех, кто считает себя как бы служителями храма, но превращает его в вертеп разбойников. Но никогда он не говорит, вот горе фарисеи говорит, а, скажем, горе вам мытари, горе вам грешницы, горе вам блудники там, или так далее, и так далее. Он никогда этого не говорит. Вот. Он говорит, что он пришел к неправедникам, а к грешникам, как врач больным.
И надеяться родителям на милость Божию всегда-всегда, что в деле взросления человека Господь не оставит.
Ну да, и вот все время чувствует, что вот ты можешь вот или помочь, или наоборот, помешать, отвратить.
Вот, кстати, тоже вопрос. Это уже взрослая женщина, к сожалению, у нее уже скончался сын, о котором она пишет. Она испытывает чувство вины перед ним, перед уже умершим сыном. Вот, от наркомании. Что она не смогла его как-то защитить, оберечь. Как родителям?
Ну, конечно, я хочу сказать, что вот иногда как бы все-таки вот ответственность, она предполагает не только наше желание хорошего, но и все-таки некоторые знания. Вот сегодня вот очень много что нам дает христианская психология, в том числе и в работе с зависимостью, вот, и в очень многих других ситуациях. Издательство «Никея» издает замечательные книжки «Душа вашего подростка», значит, «Не путь, независимость, как вот, значит, жить, освободившись от зависимости». И вот многие-многие такие другие ценные книги, которые показывают, дают нам знания просто, как работать с тем или иным недугом и как не допустить тех или иных ошибок, то есть откуда все это берется. Это очень ценные вещи. Вот. Поэтому мне кажется, что ну, ответственность, она еще и подразумевает какую-то компетентность. Вот мы же не скажем, что человек, который ничего не знает о вере, вот он пойдет и будет катехизатором. Да? Мы все-таки говорим, что вначале он должен там научиться чему-то. Вот. Курс какие-то пройти и потом уже, так сказать, катехизировать. Вот. А уж тут-то вообще вопросы очень важные, жизненно важные. И тут, как нигде, важно быть компетентным.
Петр, на каких авторов вот, людям ориентироваться? Кого искать, чьи книги, чьи лекции? Если хочется воспитать ребенка достойно.
Ну, очень... вот если по вопросам зависимости, то тут очень хорошие книги Москаленко, Валентина Дмитриевна, вот две книжки ее вышло. Вот. «Возвращение к жизни» и «Когда любви слишком много». Вот. Книжка Петра Дмитриевского «Путь к независимости». Вот. Книжка «Выход есть», посвященная сложной проблеме, когда ребенок может запутаться в своей гендерной идентичности. Вот. И ну, много есть еще хороших книжек. Как, мне кажется, что вот издательство «Никея», оно очень хорошо отбирает авторов. И как-то вот действительно, самые актуальные вопросы освещаются в этих книжках. Потому что вообще, надо сказать, что с книжками по психологии очень тяжело. Это такой вал, вот, что если прийти в книжный магазин и посмотреть, то там будет ну, просто бездна книг по психологии, бездна школ психологических, бездна направлений. Вот. И даже таких, которые конфронтируют друг с другом. Поэтому, конечно, тут голова кругом идет. Вот. Но мне кажется, что в этом смысле вот, христианские психологи, они удачно сочетают в себе и веру, и свою определенную позицию нравственную, такую неразмытую, не такую вот индифферентную. И кроме того, сочетают это с действительно научным взглядом и с совсем тем позитивным, что накопила научная психология.
Ну, то есть мы можем зрителям сказать ну, такое общее направление, что искать, ну, в первую очередь, ваши книги и книги издательства «Никея». Да. Они там поднимают сложные разные вопросы и издаются православными психологами. Но это, на самом деле, очень важный вопрос, потому что после каждого эфира, когда тема, ну, время эфира ограничено, и люди все равно хотят продолжать интересоваться, и они задают вопросы. Ну вот, уже какие-то конкретные вопросы. Да, родители чувствуют, что у ребенка зависимость от компьютера.
Это проблема серьезная. И надо сказать, что во многом недооцененная. Вот. Есть кадры, где заснят ребенок, которого лишили компьютера. Вы знаете, у него просто вот глаза горят, руки трясутся. Такое вот полное ощущение, что это наркоман во время ломки. То есть это действительно зависимость, которая очень сильная. У одной девочки папа, чтобы она там подготовилась и к ЕГЭ, и к, значит, поступлению в ВУЗ, забрал системный блок и монитор из комнаты. Через какое-то время они услышали крик девочки, она стояла на перилах балкона и сказала, что считает до 5. Если ей не вернут системный блок и монитор, она сиганет вниз с 10 этажа. Понимаете? То есть это действительно оказывается настолько сильной, эта зависимость, что от нее очень трудно избавиться. И тут, ну, во-первых, надо как бы не допускать формирования этой зависимости. А второе, как, если уж она сформирована, то нужно, ну, вот, действительно, как всегда идет работа с зависимостями, нужно вытеснять это чем-то таким очень позитивным. То есть понимать, что ребенку нужно не просто там что-то вот забрать и все. На чистое, выметенное место приходит 7 худших бесов. Вот. А вот дать действительно такую стратегию в жизни, которая вот вытеснила бы эту зависимость и помогла бы человеку как-то держаться на плаву. Вот. Ну и потом вообще как бы понятно, что нельзя вот доводить до такого состояния, когда ребенок полностью теряет контроль с родителями. Вот. Он должен чувствовать уважение к себе как личности, любовь к себе как к человеку и готовность помочь, что в любом случае вот он не остается одиноким, а родители – это те, которые за него. В любой ситуации они за него. Вот. И тогда не будет еще желания и уходить совсем вот в этот виртуальный мир. Потому что тут он очень как бы комплексный такой враг, это компьютерная зависимость, потому что здесь все, здесь создается и своя параллельная жизнь, и свое параллельное общение, и вообще как бы все свое. То есть получается, что человеку уже просто реальный мир не нужен. Вот. А для этого нужно помочь справляться с проблемами, которые существуют в этом реальном мире. Помочь найти друзей и помощников в этом реальном мире, чтобы не уходить в этот мир виртуальный. Вот.
Это очень универсальный совет, он не только о компьютерной зависимости, а вообще воспитание счастливого ребенка. Батюшка, у нас на самом деле чуть меньше минуты. Может быть, в эти пасхальные дни какое-то такое краткое напутствие родителям?
Ну, самое лучшее напутствие, которое всегда говорил Иоанн Богослов, это любите друг друга. Вот. Надо действительно очень любить и очень уважать своих детей. И вот если есть любовь, то и все остальное как-то будет получаться. Потому что на делах любви нет закона, нет правил. Не то, что вот мы это делаем, значит любим. Нет, мы любим, а значит мы сделаем и все остальное правильно. Вот, поэтому я хочу поблагодарить всех телезрителей и поздравить их еще раз с этими пасхальными днями. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Отец Петр, благодарю вас за беседу. Братья и сестры, большое спасибо, что были с нами. Напомню, сегодня на наш вопрос отвечал православный психолог отец Петр Коломейцев. И как тоже завершающий такой момент, если интересна тема о подростковом воспитании, то ищите книги отца Петра, ищите книги издательства «Никея». Это универсальный такой совет, где можно почитать о том, как наладить взаимоотношения с своими детьми. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.